Мы читаем в книге «Труды Бааль Сулама», страница 525, статьи Шамати, статья 14. Статья находится также в синенькой книжке Шамати на 33 странице. Можно задавать вопросы через интернет-сайт CAP-TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааль Сулама», статьи Шамати, страница 525, статья 14. Что такое величие Творца? Величие Творца означает, что нужно просить у Него, чтобы дал силу идти верой выше знания. Так нам надо сразу же, когда мы открываем эту книгу, давать правильное определение всему тому, что мы читаем. Потому что мы привычны ко всем этим понятиям из нашей жизни, из нашей материальной жизни, религиозной, а разные предыдущие учебы или то, что мы слышали от других людей, а представление Торы противоположно представлению обывателей. То есть наука Каббала и в нашей внутренней работе, когда мы действительно хотим достичь духовного, это всем иначе, чем те определения религии или человека с улицы. Творцом называется сила отдачи, общая сила природы. Элоким в числовом значении природа, которые действуют таким образом на нас, и мы находимся в этой природе, внутри Элоким, внутри отдачи. И если он говорит величие Творца, это означает, то есть он, человек, должен просить у Творца, у этой силы отдачи, чтобы дал ему силу идти вере выше знания. То есть дал бы человеку силу идти выше его свойства получения. Что все, что есть во мне, я хочу получать, я хочу все это себе на благо, наполнять себя разными вещами, которые мне представляются хорошими, более или менее, неважно. Но все время я хочу наполнять себя. И человек приходит к состоянию, когда начинает анализировать себя и видеть, что это свойство, вот эта тенденция все время наполнять себя, надоело ему наконец-то, и он не видит, что в этом есть польза. И есть некое внутреннее свойство такое, когда он начинает понимать, что это обман, никогда не придет к этому, а есть что-то выше этого. И все время думает только о том, как наполнять и наполнять себя, и быть рабом этих желаний. И тогда он начинает как бы требовать от Творца, чтобы поменял ему это свойство. Чтобы он начал жить и быть выше своей природы, выше своего тела, которое управляет им. Он хочет каких-то других уже целей, других горизонтов, в которых находиться. И получается, что величие Творца, что в этом есть два объяснения. Ну, почитай, пожалуйста. Это значит, что есть два объяснения величия Творца. Первое. Чтобы не наполнялся знаниями, разумом, с помощью которого человек сможет ответить на свои вопросы. То есть, чтобы я не шел со своим разумом, как это было до сих пор, и продолжать так же по жизни дальше. Я хочу изменений и в чувствах, и в разуме. Я состою из них обоих, из чувства и разума. И то, что я хочу, то разум, интеллект развивается, чтобы я мог достичь того, что я хочу. То есть я должен заменить их обоих, увеличить их, поднять их на другой уровень, в иное измерение даже. А желать, чтобы Творец ответил на его вопросы. И это называется возвеличиванием Творца. То есть хочет быть в контакте с высшей силой, раскрыть ее, находиться в связи с ними. Со своими вопросами, со своими вот этими пустыми пространствами, со всем своей пустотой, хочет получить наполнение от высшей силы, от сгарантированного источника, вечного, совершенного, и знать, что он занимается чем-то настоящим, чего-то стоящим.
Поскольку поскольку любой разум дается свыше, а не исходит от человека. А все, что человек может объяснить сам, он объясняет с помощью внешнего разума. То есть он самостоятельно не хочет ответить на все, что у него есть. То есть он видит, насколько он постоянно ошибается, насколько каждый раз он его бросает от одного желания к другому, и он постоянно бежит, чтобы наполнить свои эти желания. Он желает получить знание, в общем-то, о жизни, обо всем, что находится перед ним. Другими словами, то, что человек в состоянии объяснить, получается, что он объясняет все с помощью внешнего разума, с помощью своего животного разума. То есть мы постоянно находимся как в вопросах своих, так и в стремлениях, лишь для того, чтобы наполнить собственное тело, лишь эту жизнь. И нет у нас вопросов ничего, никаких выше этого, ясных, по крайней мере. Даже то, что выше этого, мы желаем узнать о нашей жизни, о нашем теле, о нашей жизни, об этой, каким образом продолжить ее. Мы никогда не задаем вопросы и вне тела, о душе. Никогда нет таких вопросов такого вида. Даже есть некий зачаток желания, но нет. Но мы живем еще внутри тела, а не внутри души. То есть вопрос о совершенстве, о вечности, каким образом постичь это. Я все-таки думаю и стремлюсь. И думаю, надеюсь найти вопросы, надеюсь получить ответы на эти вопросы внутри собственного тела. И когда он имеет в виду здесь получить ответ от самого Творца, имеется в виду, что уже следует раскрыть некую потребность, которая находится выше тела, выше разума, то, что называют, выше моего животного состояния, то есть найти ответы в более высоком статусе. Я в духовном виде, и это духовная сила, которая мной управляет. То есть, другими словами, эгоистическое желание понимает, что стоит соблюдать Тору и заповеди, в то время как вера выше знания обязывает человека работать, то есть идти вопреки знаниям эгоистического желания. Второе. Возвеличиванием Творца является то, что Творец становится необходим человеку, чтобы получить ответы на свои вопросы. Поэтому, во-первых, человек должен идти верой выше знания, и тогда он видит, что он опустошен, и тогда он вознуждается в Творце. И второе, что только Творец может дать человеку эту силу идти верой выше знания. То есть то, что дает Творец, и называется величием Творца. То есть здесь есть несколько этапов, через которые мы проходим в нашем развитии, пока мы не достигаем контакта с Творцом. Снова, контакт с Творцом означает, что мы наполняемся силой отдачи, когда прежде всего нам необходимо захотеть этого, понять, что эта вещь является главной действующей силой во всей нашей природе, когда и материальная, и духовная природа, то, что мы раскрываем, и то, что мы еще не в состоянии раскрыть, что называется скрытым миром, все это управляется лишь одной силой, которая является силой отдачи. Поэтому не то, что Творец там в свойстве отдачи, в мире отдачи, в скрытом каком-то мире, а в нашем мире он не воздействует и не управляет. Здесь он тоже действует и управляет. Лишь я нахожусь в противоречии с ним, поэтому не ощущаю его. Поэтому если человек начинает понимать, что лишь одна сила и нет никого другого, кроме него, лишь это действует, как на его настоящее состояние, когда он находится в скрытии, отдающий силы от Творца, то тогда он начинает в этом стараться с помощью всех своих сил и средств найти контакт с этой отдающей силой. То есть он уже начинает понимать, что вся реальность делится на две области. И эти области — скрытый мир и мир раскрытый. И тогда он начинает их делить прямо и противоположно. То есть я нахожусь в мире, который раскрывается моим материальным чувством. Это называется раскрытым миром. А есть еще нечто, что скрыто от меня. Это называется скрытым миром. И можно сказать иначе, что Творец действует и управляет всей реальностью, а то, что я сейчас не раскрываю и не ощущаю его, означает, что я нахожусь в скрытом мире, где присутствует скрытие Творца. И если я изменю собственные свойства, я раскрою его, тогда я и достигну раскрытого мира. То есть все зависит от того, каким образом он выстраивает эти определения. Но так или иначе, он делит реальность на две части. И зависит лишь от него, от его собственного свойства. Или же он находится в свойстве получения, или же уже перешел к свойству отдачи. В этом, по сути, и заключен весь процесс, через который мы должны пройти. Здесь нет каких-то других изменений, которые должны у нас произойти, кроме того, что сейчас любая вещь, о которой я думаю, каким образом получить ее, и поэтому я представляю себе реальность в таком виде, что это этот мир, тут люди, и все находятся, существуют какие-то создания, это вселенная вся и так, и все прочее. Если я изменяю собственное желание в том, что оно работает не в свойстве получения, согласно тому, каким образом оно запрограммировано, ощущать, как бы получить. Если я вижу реальность в такой тенденции, что мне хочется отдать, раскрыть то, что необходимо ближнему, то тогда мы видим в этом отношении к реальности духовный мир. То есть разница между материальным и духовным мирами, разница заключена лишь в намерении, в моем отношении, каким образом я смотрю на то, что находится вне меня. Или же я хочу использовать это ради собственной выгоды, и тогда я увижу в собственных ощущениях лишь ту реальность, которую мы видим сейчас. А если я буду смотреть совершенно в другой тенденции, каким образом наполнить то, что находится вне меня, то тогда я увижу духовный мир. И поэтому у нас нет иного исправления, но лишь исправление намерения, с намерения ради себя на намерение ради отдачи. Не следует ожидать, что это изменится с помощью чего-либо, или с помощью той силы, которая является единственной, создавшей нас с таким испорченным намерением, чтобы мы захотели бы потребовать от нее изменить это намерение. Для чего она это делает? Потому что если мы будем просить у него, мы будем связываться с ним, будем близкими к нему, начнем изучать, узнавать его, как написано, узнай Творца своего. Таким образом, мы постепенно раскрываем его, приближаемся к нему и становимся такими же, как он, связанными с ним, пока не осознаем и не понимаем его, и становимся такими же, как он во всем. Это называется «Вернитесь, Израиль, до Творца своего». То есть быть такими же, как он, в этом заключена цель творения, потому что это состояние, оно является совершенным, вечным, и оно в качестве цели находится перед нами. Поэтому мы находимся в противоположном состоянии для того, чтобы требовать от него постоянно, как маленький у взрослого. И с помощью этого он становится зависимым от взрослого, связанным с ним. И постепенно мы достигаем того же уровня, той же самой ступени. Да, пожалуйста. Передайте микрофон. Я чувствую, что моя связь с ним заключается в том, что я обслуживаю его, он обслуживает меня. Имеется в виду, я его обслуживаю с помощью того, что я обслуживаю его интересы, я его представитель в своем окружении. То, что мне необходимо передать людям в моем окружении, попробуйте и убедитесь, что Творец добр, потому что Он добр, а Он дает мне силу отдачи и заботится также о моем продвижении. Является ли это правильным путем так думать? Ты говоришь правильную вещь. Потому что самым лучшим средством для продвижения является распространение, поскольку в распространении мы на 100% реализуем желание Творца, когда творение связывается вместе, как в качестве одного целого творения, и это творение, оно достигает слияния с Ним. Когда со стороны творения это будет как некий Адам Аришон, и это общее желание, связанное, несмотря на то, что оно полностью находится внутри, в разорванном виде на миллиарды его частей, но свыше, если это желание объединится свыше всех этих отличий и станет одним целым и присоединится к Творцу, в этом заключена цель творения, и Творец желает, чтобы произошло именно это. Если ты действуешь в этом направлении, то есть как распространять науку Каббала в качестве единственного средства, которое может нам помочь, то с помощью этого ты, конечно же, приглашаешь на себя, и как и на того, кто исполняет действия, через тебя все это происходит. С помощью этого ты приглашаешь на себя окружающий свет гораздо больше, в несколько раз, чем если бы ты действовал в одиночку. В этом заключено чудодейственное средство, которое у нас есть в этом распространении. Поэтому нас и подталкивают к распространению, потому что если каждый из наших товарищей будет заниматься еще распространением, то та сила, тот свет, который мы притягиваем на себя, вырастет в большое количество раз. Тогда мы все насладимся этим. Поэтому это правильно, поскольку это является самым сильным, самым лучшим средством. Еще вопросы, пожалуйста. Дайте ему микрофон. Ну, ты подними руку. Тот, кто спрашивает, должен поднять так руку, и тогда его увидят, иначе тебя не увидят. Вы говорили о распространении. Так что является правильным распространением? Каков правильный путь заниматься распространением? Правильный путь — это означает присоединиться к тому, чем мы занимаемся, но делать то, что ты способен делать. Есть люди, которые могут писать что-то, есть люди, которые занимаются компьютерами, есть люди, которые занимаются телевидением и кино. Есть люди, которые понимают в свете, в освещении. Есть такие, которые умеют снимать. Есть такие, которые могут приобрести новую профессию. Нам необходимы люди, которые обрабатывают фильмы и тексты. Есть такие, которые могут обрабатывать тексты, исправлять ошибки и так далее. Есть множество всяких видов. Ты знаешь, что приблизительно 130 человек находятся у нас на полной зарплате, то есть которые работают полный день. И еще 700-800 человек, которые работают постоянно в определенных местах в свободное время. И между ними есть такие, которые не работают в других местах. Они тоже посвящают свое время этому. Еще есть множество, еще тысячи людей, которые каким-то образом, каждый из них посвящает этому несколько часов в неделю. Поэтому каждый, согласно тому, сколько у него есть времени свободного, согласно, сколько он способен и где он способен приложить себя, он обязан найти для себя свою собственную нишу. А без этого невозможно продвигаться. Невозможно. И Баал Сулям об этом говорит, и Рабаш очень множество раз говорил об этом. Это и написано во множестве мест. Потому что если исправление мира — это то, что должно сейчас произойти, и каждый из нас лишь в объединении с другими исправляет самого себя, исправляет весь мир и приводит весь мир к окончательному исправлению, то распространение это, в общем-то, является реализацией этого. И здесь нет чего-то более прямого и более близкого, чем то, что человек может выполнить. И тогда он уверенно притягивает на себя свет, возвращающий его к источнику. Есть люди, которые способны быть учителями, когда и в их характере, и профессии, поэтому они очень быстро могут научиться чему-то и затем преподавать. Есть те, которые занимаются организацией различных вещей. То есть каждый согласно. И таким образом мы себя строим. И не то, что мы сами себя так строим, а этим мы, в общем-то, строим ту сеть, которая, в конце концов, должна окружить весь мир. Поскольку, если мы говорим об общем исправлении, когда все человечество, в конце концов, должно войти в это, то нам не хватает еще множества вещей. Балсулям пишет в книге «Последнее поколение», что необходимо создать такую систему, которая бы включила в себя все то, что человечеству потребуется впоследствии, то есть воспитание, культуру, все, что только существует для того, чтобы все это находилось в этой общей системе, называемой Каббала, система исправления, и чтобы затем уже это общество лишь расширялось на весь мир, чтобы там присутствовали бы все те организации, которые будут необходимы миру для его исправления. У нас еще, конечно, есть недостаток во многих вещах. Главное, чего нам недостает, кроме того, что мы распространяем на Каббалу саму по себе, это, конечно же, система образования для взрослых, для детей, для разных уровней и разных возрастов. Это является основной вещью, которая у нас сейчас, нам сейчас необходима.
Еще вопрос. Когда я занимаюсь распространением, как я себя настраиваю, куда я себя настраиваю, направляю? Об этом пишет нам Рабаш в статьях о группе, что даже без намерения, действие без намерения, когда ты еще не способен пока что знать зачем и почему, но ты хотя и спрашиваешь, но это все равно приводит к тебе правильное потом намерение. Я хотел бы знать то, что касается этого же вопроса. Как вы видите, ведь сейчас увеличивается количество внешних групп, и здесь тоже. Как вы видите все это объединение вместе? Я не могу представить себе картину, как это все осуществится. Но если ты спрашиваешь меня, то я тоже. Не знаю, я серьезно говорю. Это похоже на то, что вот я сказал в ответе о развитии. Потому что развитие нам кажется спонтанным. Как ребенок развивается и все на этом. Но мы потом видим, когда ему один год вот так, потом в два годика так, в три вот так. Почему? Так. Так он развивается, так он должен развиваться. Мы не понимаем, где он, какие силы на него действуют. Знаем ли мы, не знаем, он все равно развивается. Вся эта наука приходит уже после того, как люди развиваются. То же самое здесь. Я не определяю ничего и не хочу ничего устанавливать в соответствии со своим умом. Но распространение в том, что то, что есть у меня, я открываю и говорю. А то, как это потом воспринимается, как на этом потом приходят люди, объединяются между собой, хотят быть похожими на эту группу, или для себя раскрыть разные системы, учеба, распространение, там, где они находятся. Пусть делают. Пусть делают. Мы не диктуем ничего. потому что это должно быть свободно в соответствии с темпом, характером, с ментальностью. У нас есть группы в Китае и в Японии. И, простите меня, но я не знаю, какими шагами это будет развиваться, или в Южной Америке, хотя мы их уже знаем очень хорошо. Я часто там бывал, скажем. Северная Америка, Европа, Восточная Европа, это нам знакомо лучше. Но всюду это что-то другое. Мы стараемся только обеспечить им то, что есть у нас. И пусть знают, как это у нас. Но если там, это будет немножко по-другому. Никто не давит. Нет насилия в духовном. Пусть развиваются. Сам материал, свет, возвращающий к источнику, должен развивать людей, должен приносить ощущение добра, зла, осознание зла, осознание добра. Этапы сами придут. В духовном это отличается немножко от того, что есть в Министерстве образования, где там тебе дают программу, а ты хочешь или не хочешь, тебя туда, как в карцер, сажают, как наши дети страдают. А что получается? Ничего хорошего. Дети бегут оттуда, не хотят ничего, потому что человек не может выдержать такие рамки, потому что каждый отличается. И нет насилия в духовном. Наоборот, нельзя нам этого делать. Просто есть материал, пусть каждый воспримет, пусть каждый постарается, но нет насилия на желание. Ты сделай для себя, пожалуйста. Но снаружи никто. Поэтому это не секта и не какие-то рамки жесткие. Смотри, светские, религиозные, евреи, люди разных национальностей сидят вместе. Нет ничего, никакого отличия. Душа есть душа. Есть требования к Творцу, все равны. Пожалуйста. Там новичок, я вижу, сзади. Уж, если мы говорим о распространении, один из моих вопросов, с которым я столкнулся, когда я работаю с людьми, у меня есть такая внутренняя потребность рассказывать людям то, что я здесь учу. Товарищам, моим товарищам на работе. И я чувствую, что есть у меня много, что я могу рассказать о природе человека, об эго человека и так далее. Вопрос, считается ли это тоже распространением вот, в чистом понимании? Нет. Я понимаю тебя, что ты молодой парень. А сколько ты знаешь уже этот предмет? 5 месяцев. Да. Новички находятся в таком воодушевлении, потому что нашли что-то важное, что-то великое, что-то особенное, что-то выше природы. Есть там такие особые вещи, такие озарения, то, что не знает никто, и хочется рассказывать, объяснить. Да я помню себя тоже, все такие. Это нормально. Но называется ли это распространением? Ну, тоже можно сказать, что да, но... Если спросить меня, то я считаю, что распространение более правильное. Это с помощью книги, которую передают человеку. Когда ему что-то передают, то он сам начинает понимать это. Подходит ли ему это, не подходит. А так ты передаешь ему свое воодушевление, это хорошо. Ты как бы показываешь ему, что нашел что-то важное, что стоит ему, чтобы тоже поинтересовался. Но, конечно же, следующий этап за этим. Надо дать ему какую-то брошюру. Это уже распространение. То есть распространение — это не когда ты, но когда ты приносишь ему какой-то контакт со светом, возвращающий к источнику. И это то, что есть в книге. Да, но с другой стороны, любой человек, к которому я обращаюсь, я вижу, что одного, скажем, лучше направить на сайт, другого, скажем, ему интереснее научный подход, физика, квантовая физика. Тогда я даю ему книгу, «Каббала», «Наука», смысл. Кому-то интереснее телевизионный канал, а кто-то, если я кому-то даю урок, я вижу, что люди вдруг засыпают у меня. Ага, так если он засыпает, да, я его оставлю его по-другому, я вижу, что и другой засыпает. Есть люди, даже товарищи, с которыми я потом возвращаюсь, скажем, с какой-то вечеринки, потом такие идут душевные беседы на всю эту тему, научный аспект. Природа человека, все такие вещи. И они очень понимают, и очень к этому подключаются, но не входят в это. Недостаточно, чтобы он мог встать утром завтра и сказать, ну, мне это нужно, где это все? И ты видишь, что хотя я побеседовал, и человек понимает это, я ощутил. Но то, что ты рассказываешь, это как раз на самом деле распространение. И не важно, что они так уж реагируют. Но внутри это работает. В каждом из нас, в любом человеке в мире, есть точка в сердце. Она более скрыта или более открыта. Так может быть, что есть такие, у которых это уже есть, они уже находятся в разочаровании, в поиске, или в каком-то таком поиске, но пока еще не нашли, а ты тогда являешься посланником. А есть такие, у которых это еще пока глубже, и не понимают, что ты говоришь им. Что? Ты мне расскажешь, как мне лучше проводить отпуск, как больше заработать, как быть здоровее. О чем ты говоришь? То есть это что-то, чего нет в моем желании. Я это не обнаруживаю со своим радаром, со своим сенсором. Ты нашел? Очень хорошо. Ну, как кто-то начинает интересоваться классической музыкой. Его это наполняет. Хорошо. Я вместе с ним, рядышком с ним, несколько минут могу даже впечатлиться этим, вместе с ним послушать какое-то прекрасное произведение, так получить удовольствие. Но с момента, когда я отошел от него, это уже, ну, нет во мне, ну, что поделаешь. Поэтому нет насилия в духовном. Но как в классической музыке, да, в этом примере, пойми, что раз за разом, ты меняешь важность, ты меняешь ценности, значимость для человека к этому. И это начинает работать, и он находится, выводит все больше и больше эту точку в сердце. И тогда вместо нескольких лет, или, может быть, следующего воплощения, он придет быстрее. Даже не может быть, а точно. Это, конечно, считается распространением. Да, спасибо. Если мы говорим о распространении, то Анатолий из Москвы говорит о системе образования для взрослых. Можно дать более подробную картинку? Телевидение или интернет, книги – это то, что есть. Но надо развивать это до такого уровня, когда это может прийти к каждому. На его языке, на его уровне – мужчина, женщина, мальчик, девочка. В разных формах, подходящих человеку. Мы это развиваем, мы уже пришли к такому состоянию, когда практически у каждого в мире есть такая возможность прийти к этому. Но все-таки ты видишь, мы видим в Израиле, что пока мы не вышли с телевизионным каналом, сколько мы не старались прийти к человеку через интернет, книги, газеты, сколько мы раздали? Сколько раздали? 20 миллионов. 20 миллионов газет. Для такой страны 20 миллионов газет. И не видели реакции, отклика. Это не вопрос количества, это вид медиа. А когда мы вошли в телевидение, вдруг... А мы вообще думали, что в телевидении, в этом поколении все сидят за компьютерами и видят все через компьютеры. Как раз нет, именно телевидение дало нам такой прорыв. Так надо еще искать. Но по всему миру. Ну как ты выйдешь в мир с телевидением? Сколько у нас там есть возможностей? Ну, в Соединенных Штатах. Когда у тебя есть там тысячи каналов, это невозможно. То есть надо еще искать и искать, как прийти. Но на самом деле, вот тот парень, он прав. Это то, что называется рассказывать устно. Это все в конечном счете действует. Мы перейдем ко второй части урока. Но прежде чем мы перейдем к следующей части урока, споем вместе песню.
ואין כאן את מי להאשים אם הוא נסתר עוד מעיניך אז בוא תבחר בחברים כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב אז בוא נבחר בלאור הבחירה היא בידיך אפילו אם לא תמיד רואים אם רק תבחר עכשיו את החבר הטוב הרי בחרת בחיים כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב אז בוא נבחר באמת La 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 שיכוון אותך אל המקום הטוב בוא נבחר במאות בוא נבחר במאות בוא נבחר במאות